В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором части нашей программы сегодня, 5 июня. Визит президента России Владимира Путина в Китай. Дни митингов о настроениях граждан в Санкт-Петербурге и Париже. И продолжим общение с нашими слушателями на тему «Есть ли у Михаила Прохорова будущее в российской политике?». Напомню, что в середине часа с 9.30 мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение 8 903 743 2801. Это номер для смс-сообщений. Пейджер в Москве 660 1046. Вы можете также прислать нам ответ по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru или принять участие в дискуссии на форуме на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. После завершения в Петербурге переговоров с европейскими лидерами Владимиру Путину предстоит отправиться в восточное турне по маршруту Ташкент-Пекин-Астана. Важнейшей частью поездки Владимира Путина станет государственный визит в Китай и участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об отношениях России и Китая корреспондент Радио Свобода Валентин Барышников побеседовал с экспертом по КНР Андреем Корнеевым, заместителем директора Института стран Азии и Африки.
Китай стал крупнейшим торговым партнером Российской Федерации, обогнав все другие страны. Конечно, в этой торговле Россия поставляет сырье или полуфабрикаты. Это отражает во многом слабость несырьевых секторов российской промышленности и вообще отражает тот факт, что Россия еще толком-то и не нашла своего достойного места в условиях глобализации. Когда мы говорим о Китае, то мы говорим о так называемом восточном векторе и внешней политики, и внешней торговли России. Правда, в этом восточном векторе обязательно должны присутствовать и другие страны восточно-азиатского региона, Япония, Корея, Индия и так далее. Но Китай — это действительно крупнейший партнер. И действительно, например, возьмем сферу энергетики. В энергетической сфере происходит там целый ряд объективных процессов, которые делают более сложными на обозримую перспективу поставки наших энергоносителей в Европу. И здесь как бы диверсификация покупателей самой географии обусловлена с положением России как страны, которая имеет возможности активно взаимодействовать и с европейскими партнерами, и со своими соседями на Востоке.
А Россия и Китай сразу по двум, вероятно, наиболее острым вопросам мировой повестки дня противостоят подходу западных стран. Речь идет о Сирии и Иране. Россия и Китай блокируют любые попытки Совета Безопасности принять жесткие меры в отношении режима президента Башара Асада, более жестким санкциям в отношении Ирана, которые предлагают западные страны.
Это, наверное, еще и не полный список. Например, по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова тоже Россия и Китай с довольно близких позиций выступают. Что касается того, будут ли Россия и Китай продолжать столь же активно дискутировать с другими странами, в частности со странами Европы и Северной Америки, да, видимо, российская позиция будет отличаться определенной последовательностью, то есть Россия будет выступать за то, чтобы не усиливать конфликт, не подливать масло в огонь, а наоборот попытаться, хотя это и крайне трудно, каким-то образом усадить за стол переговоров конфликтующие стороны. Китай в этом смысле находится дальше. Его интересы в Сирии, они, может быть, не так сильно представлены, как интересы Российской Федерации, но Китай, с другой стороны, неизменно занимает позицию, что военная интервенция для смены режима, если эта практика станет обычной в международных отношениях, это негативно скажется в целом. В этом смысле Китай будет выступать со сходных позиций, хотя степень вовлеченности у России и у Китая не одинаковые. И, возможно, страны Запада попытаются сыграть на этом, убедить Китай занять нейтральную позицию.
Почему Китай противодействует более жестким санкциям против Ирана? Не видит ли он опасности для себя, если Иран обретет ядерное оружие?
Китай, как известно, выступает против вмешательства во внутренние дела государств. С другой стороны, есть и прагматические интересы Китая, например, энергетическое, транспортное сотрудничество с Ираном. Китай является является страной, которая теснейшим образом взаимодействует с Соединенными Штатами, вообще с развитыми странами по торгово-экономическим вопросам. Но в военно-политическом и, я бы так сказал, в идеологическом плане Китай, безусловно, не есть часть западного мира и никогда не будет. Он постоянно заявляет о том, что является самостоятельной цивилизацией. И в этом смысле Китай видит в Иране страну, которая тоже оппонирует Западу, и не в интересах Китая смена режима с тем, чтобы в Иране пришло к власти какое-то прозападное правительство. И в этом смысле в подходе Китая присутствует определенная двойственность, потому что по целому ряду вопросов Китай с некоторым элементом дипломатического торга поддержал определенные санкции против Ирана. То же самое сделала, кстати говоря, и Российская Федерация. То есть сказать, что Китай не видит опасности в ядерной программе Ирана, нельзя. То же самое и по Сирии. По своему экономическому присутствию не особенно сильно заинтересован в нахождении у власти того или иного режима в этой стране. Но по как бы философии своей внешней политики Китай, безусловно, придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В принципе, позиция Китая, видимо, будет исходить из потребности не повредить широкому сотрудничеству со странами Западной коалиции и в то же время позиционировать себя как самостоятельная сила в мировой политике.
Можно ли сказать, что отношения с Россией отчасти основываются вот на этой же позиции?
Безусловно, отношения с Россией, и это подчеркивалось руководителями и России, и Китая, они не носят характер военно-политического союза, не направлены против каких-то стран. Это взаимодействие, основанное на общности по достаточно широкому кругу проблем, связанных с двусторонними отношениями. Есть серьезная степень взаимодополняемости экономик. И то, что по многим международным проблемам того, как должен выглядеть современный мир, какая архитектура безопасности, какие должны быть взаимоотношения между государствами. Россия и Китай придерживаются параллельных или даже схожих позиций.
Какую роль во всем этом взаимодействии играет Шанхайская организация сотрудничества?
В первые 10 лет эта организация, сначала возникшая как инструмент урегулирования пограничных проблем, оставшихся от прежней эпохи, превратилась уже в достаточно серьезную организацию международную, которая имеет определенный потенциал дальнейшего развития. У нее есть сферы, где более удачно происходит взаимодействие, есть какие-то нерешенные вопросы, но и есть целый ряд стран, которые выражают серьезный интерес к вступлению, в частности, такие страны, как Индия, Пакистан. Есть основания полагать, что в следующем десятилетии эта организация сможет, во-первых, выжить и внести определенный вклад в стабильность в том районе, сферой ответственности которой, собственно говоря, является центральная часть евроазиатского пространства. Это, правда, не единственная организация, которая на этом пространстве существует, но во взаимодействии с другими она, безусловно, имеет большой потенциал для обеспечения стабильности и развития соответствующих стран.
С экспертом по Китаю Андреем Корнеевым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Противники и сторонники увеличения штрафов за нарушения на массовых акциях организуют сегодня в Москве акцию у здания Государственной Думы. Сегодня депутаты намерены рассмотреть законопроект о штрафах во втором чтении. Президент России Владимир Путин начинает сегодня государственный визит в Китай. Сотрудникам ливийских служб безопасности удалось восстановить порядок на территории главного аэропорта Триполи, взлетно-посадочную полосу которого в понедельник захватили члены одной из вооруженных группировок. В Казахстане сегодня день траура в связи с гибелью 14 пограничников и егеря охотничьего хозяйства в Алма-Атинской области. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в понедельник в Грузию в рамках продолжающейся поездки по странам Южного Кавказа. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Америка и монархия к бриллиантовому юбилею Елизаветы II. Книжное обозрение Марины Ефимовой на тему «Бывает ли женская проза?» и «Нью-Йоркский альманах». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. На Украине Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект правящей партии регионов, согласно которому усиливаются позиции русского языка. Предыдущая попытка украинских парламентариев принять этот документ 24 мая завершилась потасовкой с оппозиционерами, которые обвиняют власти в уничтожении государственного украинского языка. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Оппозиция собирает у стен Верховной Рады массовую акцию в защиту украинского языка. В то же время по разнарядке властей с востока и юга Украины в столицу прибыли участники митинга в поддержку русского языка. Сделать его вторым государственным ранее партия регионов обещала перед каждыми выборами. Выполнить это обещание в несколько усеченной форме в преддверии старта очередной парламентской кампании призван законопроект о принципах государственной языковой политики, одним из авторов которого является депутат от партии регионов Вадим Колесниченко. В случае утверждения этого документа русский должен получить статус регионального языка в 13 из 27 областей, говорит оппозиционный депутат Рады, писатель Владимир Яворивский.
Колесниченко ввел норму в той области, где есть 10% носителей языка национальных меньшин, там вводится второй государственный язык. Ну, когда мы посчитали, оказывается, ни мадьяры в Закарпатье, ни румыны на Буковине таких 10% не набирают, а других я уже и говорить не буду. Поэтому понятно, что речь шла о русском языке.
По словам Яворивского, для того, чтобы не допустить противостояния в парламенте и в обществе, оппозиция будет предлагать регионалам компромиссные варианты решения языковой проблемы.
Первое, мы предложим провести все-таки референдум, знать истинную картину, как люди к этому относятся. И тогда можно, конечно, уже прекратить все войны, все противостояния. Народ скажет, как ему быть, два языка или один. Второе, мы будем предлагать снять этот вопрос до выборов, поскольку это избирательная технология.
Глава Всеукраинского объединения «Просвита» Павло Мовчан убежден, что, проталкивая языковой законопроект, партия регионов заботится не только о своем рейтинге перед выборами, но и пытается угодить России.
Это главный мотив – угодить России. А что еще можно завернуть, холст и принести России? Постоянные упреки были, почему вы не разрешаете языкового вопроса. Это не поможет ни в прибавлении процентов партии регионов, ни в разрешении вопросов экономических, которые существуют между Украиной и Россией по газовым договоренностям.
Впрочем, директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов не исключает, что в случае усиления позиций русского языка на Украине Москва может пойти на уступки Киеву в газовом вопросе.
Напрямую Россия не увязывает гуманитарное сотрудничество с Украиной с газовым вопросом, но при этом, конечно же, когда на Украине начнут выполнять какие-то шаги в сторону русского гражданина Украины, русскоязычного гражданина Украины, в России это будет воспринято позитивно, и, конечно, это внесет дополнительные позитивные нотки в диалог между Киевом и Москвой. Не надо забывать, что в большом договоре о дружбе между Россией и Украиной вопросы национальные, этнической защищенности русских на Украине и прав русскоязычного населения вписаны отдельной статьей.
Внеочередные заседания под открытым небом у стен Верховной Рады намерены провести и выступающие в защиту украинского языка депутаты Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского горсоветов. Накануне они заявили, что 5 июня станет испытанием для украинских парламентариев и покажет, способны ли они защитить свое государство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, кому придется выходить на пенсию в 80 лет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предлагает ослабить запрет на владение марихуаной. В Нью-Йорке, в отличие от штатов западного побережья, нет заметного движения в пользу легализации марихуаны. Наркосодержащее растение обладает своеобразным полулегальным статусом в штате. Например, обладание небольшой дозой наркотика до 25 граммов наказуемо лишь штрафом, как нарушение правил дорожного движения. Но арест с марихуаной в руке в общественном месте влечет привод в полицию и запись о правонарушении. Число таких арестов, по данным полиции, выросло за 20 лет с 2000 человек до 50 тысяч человек в год. В основном это подростки, представители этнических меньшинств, в личных делах которых остается запись об аресте на всю жизнь. Согласно новым правилам, те, кто будет задержан с марихуаной в общественном месте в первый раз, отделаются лишь штрафом. Но курение марихуаны на публике остается уголовно наказуемым деянием. Больше половины нью-йоркцев выражают несогласие с последней инициативой мэра города Майкла Блумберга, направленной на борьбу за здоровый образ жизни. 53% опрошенных считают, что его предложение запретить продажу в закусочных и ресторанах полулитровых порций сладких прохладительных напитков в надежде сократить число калорий, потребляемых горожанами каждый день, не принесет желаемых результатов. Ведь вместо одного большого стакана любой желающий может заказать два поменьше. Это предложение мэра было подвергнуто критике производителями напитков и теми, кто считает, что Блумберг перегибает палку, указывая людям, что им пить и что им есть. Тем не менее, у мэра достаточно власти, чтобы ввести запрет единолично. 70, а то и 80 лет. Таким может быть новый возраст выхода на пенсию после того, как завершится новый, все еще разгорающийся финансовый кризис. Таков вывод одного из известных американских финансистов. Рассказывает Алан Давыдов.
Глава крупнейшей страховой компании American International Group Роберт Бенмаш в интервью агентству Bloomberg заявил, что нынешний долговой кризис в европейских странах подтверждает необходимость для правительств ряда стран мира поднять пенсионный возраст до 70, а может до 80 лет, учитывая, что продолжительность жизни в этих странах выросла. В качестве примера Бенмаш привел Грецию как первого вероятного кандидата на выход из еврозоны. Агентство напоминает, что средняя продолжительность жизни греков превышает 81 год, в то время как пенсионный возраст ниже 60 лет. Прокомментировать обоснованность этого заявления я попросил профессора Нортвудского университета в Мичигане Ричарда Эббелинга. Следует признать, что значительная часть обещаний правительств многих европейских стран и Соединенных Штатов о пенсионных гарантиях в целом нереалистична. Пенсии составляют львиную долю государственных программ социальной защиты, но обещание сохранить достаточный уровень финансовой поддержки людей, которые живут все дольше, экономически неосуществимо, учитывая нынешние темпы экономического роста. Более того, правительства вскоре не смогут позволить себе повышать налоги без заметного негативного влияния на экономику. Правительствам многих стран придется признать тот факт, что людям перед выходом на пенсию придется не только работать дольше, но и, вероятнее всего, согласиться на снижение ранее обещанного уровня выплачиваемых пенсий. Например, в Соединенных Штатах по нынешнему законодательству старики вправе получать от государства пенсии по старости и медицинскую помощь Medicare. Если государство будет это оплачивать из своего кармана, то по оценке специального трастового фонда на это потребуется сумма примерно в 100 триллионов долларов. Но учитывая, что ВВП США составляет только 15 триллионов долларов в год, возникает вопрос, где взять деньги. Поэтому необходимо занизить ожидания и выработать ряд пенсионных альтернатив. Если в США пенсионный возраст составляет 65 лет, то в России 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а значит и Россию ждет пенсионный кризис. В России население стареет так же, как и во многих странах Европы, в США и Японии. Но российская экономика не растет в масштабах, позволяющих государству на основе налогообложения покрывать пенсионные программы не только в дальней, но и в самой ближней перспективе. Наконец, сборы в казну России сильно зависят от состояния глобальных рынков нефти и других видов сырья. Если эти рынки будут нестабильны, российское правительство может оказаться неспособным обеспечивать в полной мере пенсиями не только потенциальных, но и нынешних пенсионеров. По словам Ричарда Эббелинга, специфическая зависимость России от сырьевых рынков может ударить по российским пенсионерам уже в недалеком будущем.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Накануне Московского международного книжного фестиваля «Радио Свобода» представляет интервью с кураторами фестивальных программ. Программа историко-просветительского общества «Мемориал» посвящается истории, форумам и эстетике протестных движений второй половины 20-го и начала 19 века. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова расспросила руководителя фестивальной программы «Мемориала» Александру Поливанову и Дмитрия Кокорина о том, что увидят их гости в павильоне «Керчь» во внутреннем дворике Центрального дома художника с 9 по 12 июня.
Объясните, пожалуйста, термин «контестация», которым называется ваша программа, которая посвящена истории протеста, формам и эстетике его.
В словаре написано, что контестация – это дискуссия, спор по общественным и художественным проблемам и демонстрирование возражения протеста. А взяла я это слово, обратившись к итальянскому кино «Контестации». Мы совместно с Музеем кино подготовили программу «Киноконтестации», документальные фильмы из Польши, Чехии, Италии и Советского Союза, так или иначе отображающие массовые и не только массовые, но и какие-то индивидуальные протестные движения в Европе во второй половине 20 века. Есть фильмы великих маэстро, как, например, Пазолини, а есть вполне себе любительские хроники, как, например, из Чехии. Из Польши будет фильм про оранжевую альтернативу. И еще пригласили московских студентов, несколько групп, которые этой зимой работали и до сих пор продолжают работать над фильмами о протестах в России, в Москве последнего года.
О книжной составляющей поговорим или о дискуссионной?
Уже года два назад мемориал подготовил большую программу по преодолению тоталитарного прошлого. Просторечие, она называется программа десталинизации. Общественно-государственная она называется, но, в общем, это программа действий, как должно было бы действовать государство для преодоления тоталитарного прошлого, и это некоторый набор конкретных действий. Нам интересно, заинтересовано ли в ней общество, должна ли это быть государственная программа или общественная программа. Там есть пункт «Музей тоталитарного прошлого», «Городские памятники», «Правовая оценка», «Доступ к архивам».
У нас будет такое мероприятие, которое мы тоже назвали довольно забавным модным словом «питчинг». Мы хотим пригласить разных творческих людей и тоже людей, которые имеют отношение к рынку культурного производства, могут спродюсировать производство, пригласить их ознакомиться с документами из наших коллекций, из наших архивов.
Но еще мы хотели бы обратить внимание, в мемориале работают какие-то люди, каждый из которых носитель колоссального опыта во всех других странах. Там, если какой-нибудь журналист ездил в какую-нибудь горячую точку, неделю там прожил, то после этого он немедленно пишет книжку, которая выходит огромными тиражами, снимается документальный фильм наверняка, и масса всего происходит. А в России это не так. Вот Олег Орлов, у него есть буденновский дневник. Просто Олег Орлов всю ситуацию в Буденновске от начала до конца документировал. Есть там переписка Наташи Стемировой с сестрой. И когда я спрашиваю у наших же коллег, почему вот Наташа Стемирова, ваша любимая коллега, почему вы не издаете? И они говорят, да-да-да, мы, конечно, обязательно издадим, но просто вот там ровно сегодня в Махачкале пропал человек, и мы должны ехать туда, там, в Дагестане и так далее. Что происходит во всех других странах, и то, что не происходит в Москве, мы попробуем спровоцировать интерес к этому.
В том числе и художественными средствами, насколько я понимаю. Расскажите о художниках, которых вы приглашаете.
Мы будем делать выставку Вики Ломаска «Хроники сопротивления», зарисовки современных протестов. И также у нас будет акция Хаима Сокола.
Акция называется «Монумент одного человека». Мысль была в том, что в России очень не хватает памятников тоталитарного прошлого. Но что можешь сделать ты для этого? Ты можешь создать свой памятник, но вряд ли ты можешь создать памятник всему тоталитарному прошлому. Но ты можешь создать памятник одному человеку. И мы подготовим копии писем из нашего архива, и каждый человек сможет прийти поучаствовать в нашей акции. Это будет 11 июня. От руки все посетители выставки смогут переписывать эти письма, а Хайм их будет переносить на такие жестяные листы, а из этих листов он будет складывать самолетики такие. Эти самолетики потом останутся в нашем шатре, и это будут такие вот как бы монументы одного человека, к которым каждый сможет быть причастен.
И заключительный круглый стол в последний день. Эстетика протеста. Обсудим, какие художественные формы принимают отдельные жесты в протестном движении.
Как раз это будет 12 июня, марш миллионов.
Рассказывали Александра Поливанова и Дмитрий Кокорин, кураторы программы «Общество Мемориал» на Московском открытом книжном фестивале. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти признают намеченную на 12 июня в центре города оппозиционную акцию незаконной, если ее организаторы не согласятся с предложенным мэрией вариантом собраться на Фрунзенской набережной. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров. Противники и сторонники увеличения штрафов за нарушения на митингах организуют сегодня в Москве акции у здания Госдумы. Сегодня депутаты намерены рассмотреть законопроект о штрафах во втором чтении. Президент России Владимир Путин начинает сегодня государственный визит в Китай. В Сибири и на Дальнем Востоке растет количество и площадь лесных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с пожарами в Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области и в трех районах Хабаровского края. В Сирии сторонники оппозиции из так называемой «свободной сирийской армии» заявили в понедельник, что более не намерены придерживаться плана международного посланника Кофи Аннана по урегулированию конфликта в стране. На северо-западе Пакистана несколько ракетных ударов американских беспилотников были нанесены по местам вероятного нахождения одного из лидеров Аль-Каиды Абу Яхья Аль-Либи. В Казахстане сегодня день траура в связи с гибелью 14 пограничников и егеря охотничьего хозяйства в Алма-Атинской области. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в понедельник в Грузию в рамках продолжающейся поездки по странам Южного Кавказа. В Бурятии в автокатастрофе минувшей ночью погибли 5 человек. В Красноярске сегодня утром совершил аварийную посадку самолета авиакомпании «Нордстар», у которого сработала сигнализация о возгорании двигателя. Никто из 50 человек, находившихся на борту, не пострадал. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня с нашими слушателями мы обсуждаем, есть ли у Михаила Прохорова будущее в российской политике, российский предприниматель, один из кандидатов в президент на прошедших в марте выборах, исчезнувший в последние месяцы после выборов из поля общественного зрения, накануне выступил с давно ожидаемым заявлением о создании политической партии. Рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Объявление, сделанное Прохоровым о создании партии «Гражданская платформа», ясностью не отличалось.
Эта партия будет очень специфическая. В этой партии будет состоять всего 500 человек. Это будут представители тех лидеров региональных, которые сформировались во время и правого дела, и президентской кампании. Это те люди, которые разделяют те ценности, с которыми я шел на выборы. Иначе говоря, в эту партию будут делегированы профессиональные юристы. И единственная цель этой политической партии будет держать лицензию. Для того, чтобы позволить лидерам гражданского общества идти на выборы. Потому что нынешняя политическая система не та, в которую мы хотели работать.
Сестра Михаила Прохорова, руководитель издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова в интервью «Радио Свобода» откровенно призналась, что слово «партия» применительно к структуре брата ей не нравится.
Надо было бы, наверное, для понимания оригинальности и свежести этой идеи, убрать слово «партия». Да? Потому что слово «партия» все равно ассоциируется с некоторой мощной структурой, и те, кто в нее вступает, получает какие-то бонусы. То, что предложил мой брат, может быть, назвав это, да, партией, но потому что формально так нужно, наверное, это вообще не партия, а это некоторая организация, ну вот действительно по принципу там юридической конторы и так далее, имеющая право давать людям возможность идти в структуры власти, не принадлежа никаким партиям. Потому что в нашей стране это проблема. Практически, если человек хочет сделать политическую карьеру, если он действительно активист, у него есть социальный темперамент. Он вынужден. Вот есть небольшой набор партий, да фактически у нас одна, которая дает путевку в жизнь. И никакие другие возможности прийти человеку, не связанные с партийной жизнью, очень совершенно нету. Собственно, эта идея позволит большому количеству гражданских активистов самого широкого профиля войти во власть для ее преобразования, минуя партийные прокрустово ложа.
Создав нечто среднее между юридической ассоциацией и крупным промоутерским агентством, Михаил Прохоров хочет придать новой структуре возможности политической партии. Однако пользователи интернета уже шутят, что эта структура столь сложна, что бизнесмен, оставаясь беспартийным, решил заранее от нее дистанцироваться. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Есть ли у Михаила Прохорова будущее в российской политике? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звонки мы принимаем прямо сейчас, и первым до нас дозвонился Сергей из Москвы. Сергей, доброе утро, как вы ответите на наш вопрос?
Здравия желаю, все слушатели «Свободы» и, значит, ведущие. Значит, ответ будет такой. Для того, чтобы понять суть вообще самого Михаила Дмитриевича Прохорова, если кто не понял, достаточно посмотреть на два события, которые произошли в один день, а именно 5 марта, на следующий день после выборов президента, утра Михаил Дмитриевич вместе с Жириновским, Мироновым и компанией присягали победившему якобы Владимиру Владимировичу Путину на приеме. А вечером тот же Прохоров уже выступал на Пушкинской в 7 часов на митинге объединенной оппозиции, значит, со словами, что Путин – это лох. Вот нужно на это обратить внимание.
Это мнение Сергея из Москвы. Послушаем сейчас Георгия. Это звонок из Московской области. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Огромное спасибо за краеугольную тему. Есть ли будущее, если пока в этой партии его старшая сестра будет находиться? А это главнейшая тема судьбы человечества, всего христианского мира. Об этом Ходорковский в сборнике «Постчеловечество», вышедшем в 2007 году, где Михаил Делягин, послушный глобальной доктрине, на странице 165, предлагает для радиоудвоения ВВП купировать вторую сигнальную систему.
Спасибо, Георгий. Это был звонок из Московской области. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Форест из Санкт-Петербурга пишет нам: «Пока Путину власти нет». А Никиф из города Гагарина: «При Путине на свободе будущее в российской политике есть, при Путине последствиям нет». Стерх из Москвы: «Его будущее прямо пропорционально степени прогиба его тела перед первыми лицами государства». Вячеслав из Коломны: «Не больше, чем у Йомобиля». Борис Павлович из Новочеркасска считает, что политического будущего у страны с ручным управлением не бывает, а у Прохорова и тем более не будет. «Нет, скажу больше, теперь у него нет и прошлого», еще один наш слушатель пишет. Андрей считает, что нет никакого. Михаил Прохоров уже предал своих избирателей, когда не стал протестовать против фальсификации на выборах и даже пришел на церемонию инаугурации избранного президента, единожды солгав: «Кто тебе поверит?». У нас есть еще звонки. Владимир из Москвы с нами на связи. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Вообще, конечно, поразительно поверхностное суждение от того же Сергея о поведении Прохорова. Прохоров ведет себя как нужно, грубо говоря, в спортивной схватке. Он и умеет и проигрывать, но после проигрыша он не опускает руки. Я считаю, что он сейчас купил у власти лицензию на создание народного веча. Вот то, что было в Новгородской республике древней, когда народ мог спокойно обсуждать и выдвигать свои идеи правителям не только своего Великого Новгорода, но и Киева. То есть это очень интересный эксперимент, и его нужно обязательно поддержать людям, которые не хотят, чтобы их загоняли в ложе так называемой третьей партии, которая есть в США. Ну, вы знаете, сколько там миллиардеров пытаются создать третью партию между республиканцами и демократами. То есть Прохоров, он молодец в этом плане. Он создает понятную российскому или русскому народу модель, которая себя очень хорошо показала 300 лет подряд, пока ее не раздолбал Иван III и Иван IV. Спасибо за внимание.
Это был Владимир из Москвы. Несколько сообщений с номера для СМС, московского пейджера и адрес электронной почты, куда нам наши слушатели присылают нам также ответы. Георгий из Подмосковья пишет про партию Прохорова: «Есть у партии это и будущее, пока в ней находится чрезвычайно умная и смелая старшая сестра Ирина. Желаю успехов этим мужественным людям, тогда будет процветать Россия и весь мир». А Александр пишет: «Какое там будущее? Эта партия пустышка для избирателей, а для бюрократов, наверное, заветная мечта, напичканная функционерами, но без рядовых членов. Мы функционеры сами по себе, и другие нам не нужны». Будущее в политике у Прохорова есть, но вряд ли на первых ролях, пишет нам Валентин из Москвы. Господин Прохоров не последовательный политик. Будущего у него нет, лучше получается на отдыхе на курортах мира. Татьяна считает, что в России нет будущего ни у какой партии, особенно оппозиционной, так как путинский режим этого не позволит никогда. Доказательства этому закручивания гаек, а строптивых ждет участь Ходорковского. Сейчас еще один звонок из Москвы. Тоже Владимир с нами на связи. Владимир, как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте.
Меня откровенно сказать, вот это заявление Прохорова просто шокировало. Создание партии из 500 человек, узкий круг людей, которые будут решать что-то подобное какой-то масонской ложе. И получается, что действительно выражение «узкий круг этих людей», страшно далеки они от народа, и поэтому за ними нет никакого будущего, ничего. Но вместе с тем, опять взять Прохорова, человек очень богатый, набравший огромные капиталы, так, он, естественно, очень отягощен ими. Он не может в свободном плавании находиться, потому что в любой момент могут у него сказать ему: «Стой, верни награбленное», или что-то в этом роде. Он же прекрасно это понимает. Поэтому эта фигура не представляет, на мой взгляд, такой большой ценности в политическом плане. И поэтому вот он выдумывает, изгаляется всякие по 500 человек и прочее, прочее. То есть несерьезный политик, выяснился. Жена, сестра его более ближе бы к политике, лучше бы и она бы создала бы партию бы и возглавляла бы ее, мне так кажется. Это такое мое мнение.
Это был звонок из Москвы. Владимир был с нами на связи. Сейчас послушаем Ефима. Это также звонок из Москвы. Ефим, доброе утро.
Доброе утро. У Прохорова есть, конечно, перспективы остаться в политике, пока существует нынешняя власть. Я постараюсь обосновать. Надо не забывать, что Прохоров был задержан в Куршавеле государственным французским чиновником. И через короткое время он вдруг получает орден почетного легиона, который вручается президентом. Учитывая особые отношения Саркози наших правителей, ну, например, то, что был решен вопрос о временном перемирии при участии Саркози с Грузией, конечно, не без подачи с России мы вручили этот орден. У нас ни один олигарх на территории России бы не жил благополучно, если бы он хотя бы косо посмотрел в сторону власти, как это случилось с Ходорковским. А основная моя мысль, что Прохоров – это альтернатива Ходорковскому, который, когда выйдет из тюрьмы, возможно, захочет заняться политикой. У Прохорова, кроме поддержки власти, есть колоссальное преимущество – он славянин. Вот это моя точка зрения. Спасибо.
Это был Ефим из Москвы. Еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Михаил из Москвы пишет: «Все зависит от самого Прохорова. Он сделал одну хорошую вещь – обеспечил множество наблюдателей мандатами. Но этого мало, его вполне законно подозревают в сотрудничестве с властью. Есть и другие вещи, вызывающие сомнения. Попытка опереться на Ройзмана, например. Чтобы развеять подозрения, ему нужно совершить поступок», большими буквами пишет Михаил. «Каков может быть этот поступок, я не знаю, но пока такого не было. Посмотрим». И в продолжение пишет, что какую партию он создает, не слишком радует, все тот же Ройзман, в частности, да и, похоже, это больше на бизнес-проект, чем на партию единомышленников, но технически все сделано безупречно, учиться можно. Диана нам пишет: «Я понимаю, что Прохоров ничего не делает просто так, но как он думает, люди, которые верили ему, куда они должны идти? Сейчас все разойдутся по другим партиям, и к любым выборам Прохоров останется голым королем». Пишет нам Кузьма: «Господин Прохоров и ему подобные – это люди даже не вчерашнего дня, а позапрошлого века. Будущее есть только у тех политиков, которые думают не о своем кошельке, а о благосостоянии простых людей России». Дмитрий из Екатеринбурга пишет: «Надо разделить, я никогда не проголосую за партию Прохорова, он стал дежурным выбираемым, хуже Богданова, типа Мангала, который держит на выходной случай. Кроме того, на мой взгляд, тут есть некоторая бессовестность. Восстает из пепла и обманывает людей», считает Дмитрий. Ольга из Тарусы: «Потенциально политическое будущее есть у каждого, тем более у Михаила Прохорова, имя которого стало широко известно после его самовыдвижения в качестве кандидата на пост президента страны. Короче, шансы есть, нет вопросов. Другое дело, как грамотно построить предвыборную кампанию, на которую нужно выкладывать громадные деньги. Об этом хорошо рассказано в романе «Довоенной поры. Вся королевская рать». Кандидату в политике следует быть щедрым, но и осмотрительным, обладать готовностью использовать самые грязные методы и способы получить власть. попросту быть наглым, хищным, продажным и хитрым одновременно. Незавидная участь, констатирует Ольга из Таруса. Вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос, есть ли у Михаила Прохорова будущее в российской политике. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9.45.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти признают намеченную на 12 июня в центре города оппозиционную акцию незаконной, если ее организаторы не согласятся с предложенным мэрией вариантом собраться на Фрунзенской набережной. Об этом сегодня заявил глава департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров. Противники и сторонники увеличения штрафов за нарушения на митингах организуют сегодня в Москве акцию у здания Государственной Думы. Сегодня депутаты намерены рассмотреть законопроект о штрафах во втором чтении. Президент России Владимир Путин начинает сегодня государственный визит в Китай. В Сирии сторонники оппозиции из так называемой «свободной сирийской армии» заявили в понедельник, что более не намерены придерживаться плана международного посланника Кофи Аннана по урегулированию конфликта в стране. Сотрудникам ливийских служб безопасности удалось восстановить порядок на территории главного аэропорта Триполи, взлетно-посадочную полосу которого в понедельник захватили члены одной из вооруженных группировок. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в понедельник в Грузию в рамках поездки по странам Южного Кавказа. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Ко мне в студию вновь пришла Мария Стройкова. Мария, вам слово.
Спасибо. Газета «Ведомости» на второй полосе. Вообще сегодня очень много публикаций о различных судах и спорах. «Ведомости» пишут о том, что Алексей Навальный должен будет выплатить 30 тысяч рублей в качестве компенсации члену «Единой России» за то, что назвал партийцев жуликами и ворами. Теперь единороссы могут разорить его исками, пишет «Ведомости». Заголовок на статьи на второй полосе «За воров ответит». Коротко скажу, что тот, кто подал иск, это 68-летний пенсионер, рядовой член «Единой России» Владимир Свирит. Суд признал несоответствующими действительности слова, сказанные Навальным в интервью журналу Esquire. Но если ты вступил в «Единую Россию», то ты все-таки вор. А если и не вор, то точно жулик, потому что своим именем прикрываешь остальных воров и жуликов. Надо сказать, что Свирит уже не первый раз жалуется на Навального. В октябре прошлого года тот же Люблинский суд Москвы отклонил его иск к юристу, в котором пенсионер оспаривал высказывание «Единая Россия – партия жуликов и воров». На этот раз суд все-таки посчитал, что сказанное относится ко всем членам партии, констатировала вчера судья Оксана Демьяненко. Газета «Коммерсант» рассказывает о том, что, на самом деле, еще несколько газет пишут сегодня на эту тему. Подан иск о нарушениях прав потребителей в храме Христа Спасителя. В храм пришли с торговым уставом. Заголовок на, сейчас скажу, какая-то полоса, это шестая полоса в газете «Коммерсант». Общество защиты прав потребителей, общественный контроль вчера обратилось в Хамовнический суд Москвы с иском, обвинив Русскую Православную Церковь в нарушении законодательства. В обществе обнаружили на территории храма Христа Спасителя бизнес-центр с автосервисом, химчисткой и ювелирными магазинами, в которых нет кассовых аппаратов, жалобных книг и правильно оформленных ценников. В Московском патриархате говорят, что к бизнес-центру в храме они отношения не имеют. Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси протоиерей Владимир Вигелянский считает, что иск подан не по адресу. Мы уже более 10 лет говорим, что в храме Христа Спасителя церкви ничего не принадлежит, все принадлежит городу, пояснил он. А глава юридического отдела Московской патриархии монахиня Ксения уточнила «Коммерсанту», что здание храма и прилегающий к нему земельный участок принадлежат правительству Москвы, а фонду храма Христа Спасителя они переданы в доверительное управление. Ну и здесь интересна история вопроса, такая небольшая рубрика в «Коммерсанте», рассказывается о том, что, например, в 1997 году мэр Москвы Юрий Лужков дважды отверг предложенную Академии художества Зураба Церетели смету на оформление Храма Христа Спасителя. Первоначально Академия запросила чуть больше 4 миллиардов рублей, а через несколько недель снизила цену до 372 миллионов рублей. И мэр тогда заявил, что за такие деньги сам будет спокойно лежать на лесах с кистью в руках. В результате роспись храма обошлась в 230 миллионов рублей. А в мае 2009 года под храмом открылся Центр изящных искусств «Волхонка Fine Art Center» площадью чуть более 2000 квадратных метров, предлагающий клиентам проведение выставок и музыкальных вечеров. В ноябре 2011 года фотограф Геннадий Авраменко опубликовал в блоге репортаж «Вертеп в храме» с рассказом о прошедшей в арт-центре вечеринке с газовыми факелами, алкоголем и светскими львицами, посвященной выходу нового телефона «Верту». Об этом сегодня напомню «Коммерсант». Также можно найти публикацию на эту тему в газете «Известия». Те же «Известия» сообщают о том, что с 1 июля перестанет существовать Академия воздушно-космической обороны имени Жукова, расположенная в Твери. Об этом рассказал преподаватель Академии Михаил Захаров. По его словам, история с ликвидацией старейшего в России военного вуза началась с того, что 2 года назад министр обороны Анатолий Сердюков приехал в Академию, за несколько минут осмотрел здание и сразу спросил, за сколько его можно продать. Курсантов Академии воздушно-космической обороны решено перевести в Петербург, в военно-космическую академию. Туда же обещали устроить и часть преподавателей из ликвидируемой Тверской академии. Руководитель департамента образования Министерства обороны Екатерина Приезжева вчера не смогла объяснить «Известиям», в чем необходимость такого переезда. В Минобороны говорят, что упразднение военной академии в Твери связано с совершенствованием структуры военных вузов. А еще об одной публикации в «Новых известиях». Суд передал монастырю территорию, на которой стоит корпус детского реабилитационного центра. В четверг, 7 июня, руководство центра, который называется «Детство», в Крестовоздвиженском и Крестовоздвиженского старопигиального женского монастыря встретится, чтобы обсудить дальнейшую судьбу одного из корпусов лечебного заведения. Проблема в том, что монастырь отсудил себе землю, на которой располагается центр. Оспорить решение суда центру не удалось. 31 мая арбитражный суд Московской области оставил жалобу без удовлетворения. Об этом деле сегодня новые известия.
Спасибо, Мария. Обзор прессы вам представила моя коллега Мария Стройкова. Ну, завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Молодые ученые из группы НИИ «Митингов» продолжают изучать настроение гражданских активистов. На сей раз они побывали в Санкт-Петербурге и в Париже. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В Санкт-Петербурге социологи встретились с гражданскими активистами, участниками местного движения «Окупай» и провели с ними ряд личных интервью. Часть этих людей принимала участие в московской демонстрации 6 мая под лозунгом «Петербург против Путина». О том, каковы сейчас настроения в этой среде, рассказывает социолог Александр Бегбов, научный координатор группы НИИ «Митингов».
Мне удалось пообщаться с несколькими молодыми, в основном, людьми, кто остается в лагере и составляет его костяк, и там настроение самое решительное. Несмотря на малочисленность движения, которое буквально перегоняется с одного места на другое полиции, молодые люди готовятся к продолжительному стоянию на улице, это первое, и второе, они хотят ехать снова в Москву на 12 июня.
Как бы вы определили, в чем отличие питерского протестного движения от московского?
Во-первых, питерские участники моложе. Если московские – это в основном 30 плюс-минус 5, и часто работающие люди, те, кто составлял костяк лагеря на Чистых, на Баррикадной, то здесь это скорее люди ближе к 20 годам и придерживающиеся самых разных политических пристрастий. То есть они в большей степени политизированы и чаще принадлежат каким-то интересным секторам и субкультурам, таким, например, как веганы, либертарианцы, любители панка и иногда даже националисты.
А если говорить по сути о настроениях участников, об их планах, то что тут общего и различного?
В Петербурге люди еще меньше общались друг с другом, у них более краткий опыт совместного переживания улицы как своего пространства, как места общения. И в этом смысле существует до сих пор несколько групп, которые, может быть, и знакомы друг с другом, но знакомы порой в приглядку, да, порой они не находятся вот в том вращении, общении, постоянном взаимодействии, которое обеспечил поначалу оккупация Баябая, затем Баррикадная в Москве и Арбат. И, собственно, это сказывается на настроениях. Они, с одной стороны, все еще принадлежат к своим, скажем так, активным группам и скорее рассматривают само движение в Питере как то, которому еще предстоит состояться, а, возможно, и не состояться. В то время как московское движение, безусловно, оценивает, воспринимает себя как состоявшееся.
Я знаю также, что вы недавно были в Париже, и там встречались с людьми, которые устраивали митинги в поддержку российских протестов. Это в основном иммигранты из России или люди временные, живущие и работающие во Франции?
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Их статус, скажем так, не определен. Сами они предпочитают говорить о себе как о россиянах или русских во Франции, и стаж их жизни может довольно сильно варьироваться от года двух до 20 лет. И все эти люди, все эти среды, в том числе поколенческие, ранее никогда не пересекались. И именно опыт совместного проведения акций, начиная с декабря, познакомил этих людей и позволил им снова общаться. И то, что представляет собой эта среда сегодня, производит какое-то абсолютно бодрящее впечатление. Люди самых разных поколений, профессиональных траекторий, политических и религиозных чувствительностей могут собираться вместе для того, чтобы обсуждать текущую обстановку в России и в этой связи, в этом контексте, свое собственное положение как особого сообщества, которая оказалась во Франции, которая связывает с Францией свою судьбу, но которая при этом переживает себя абсолютно естественной частью российской ситуации.
То есть, как я понимаю, можно сказать, что протесты и солидарность с российскими гражданскими активистами объединили этих людей. А не то же самое ли произошло в России, где в протестном движении участвуют люди самых разных политических взглядов, возрастов и специальностей?
Безусловно. И то, что делает парижскую ситуацию крайне интересной, это вся, скажем так, акционная митинговая активность начиналась в знак солидарности с Москвой, с крупными городами, и довольно быстро переросла во что-то самостоятельное.
А что же для вас тут было самым интересным?
Ну, мне, например, запомнился рассказ о том, как в день президентских выборов участники инициативы выходили на Елисейские поля, шли к шикарным бутикам, где, безусловно, можно было бы найти российских туристов, и просто буквально за руку вели их голосовать. То есть они, по сути, совершили невозможное. Если часть российских путешественников ради удовольствия, шопинга или просто убегая от политической ситуации превращались в туристов, то, отлавливая их на улицах Парижа, они из туристов снова делали избирателей.
Это был кандидат социологии Александр Бекбов. По свидетельству эксперта, гражданское движение в среде парижан российского происхождения выглядит даже более энергичным и сплоченным, чем в самой России.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Грани времени». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дольщики намерены стоять до конца, пока не приедут.
На закрытой для транспорта Пикадилли тысячи лондонцев.
Только Мубарак и Хабиб Аль-Адли, а все остальные как
была такая культурная прогулка, ну и, соответственно, обсуждали подготовку.
Речь идет о некоторых достойных сожаления, а также постыдных
событиях. Было принято решение про то, что я не въездной на территорию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.